Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда в это время, по воскресеньям, мы беседуем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сегодня вот у нас замечательные гости, мы уже не в первый раз имеем радость встречать ее в нашей студии. Это Диана Тивосова. Диана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я не помню, как мы вас представляли в первый раз, когда вы к нам приходили, но сейчас мы вас можем представить как советника председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, генеральный директор Центра развития детей имена Продакшн, продюсер, несколько сериалов, да, вот под вашим, как сказать, началом и руководством уже увидела свет. Вот, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Диана, скажите, пожалуйста, ну вот вас год назад, как я понимаю, благословили заниматься работой с молодежью, да, вот вы стали советником председателя этого синодального отдела по делам молодежи. Мне это интересно, потому что я тоже в некотором смысле касательство, не совсем молодежь, но имею касательство к этой теме, потому что отвечаю за работу с молодежью у нас в викариатстве, в Южном. Вот, и поэтому мне интересно очень, ну, просто на эту тему как-то поменяться опытом. Вот, на ваш взгляд, работа с молодежью на церковном уровне – это вообще что такое? Потому что очень часто, конечно, это выглядит как, ну, некоторая такая, как бы сказать, ну, вот некая такая официозная даже деятельность, да, что вот там, ну, даже не официозная, а вот когда мы пытаемся какие-то практики, берем их из такой светской жизни, вот мы думаем, ну что любит делать молодежь? Ну, молодежь любит заниматься спортом. А давайте устроим спортивные состязания, но только под эгидой церкви. Что еще любит делать молодежь? Она любит играть во всякие игры. А давайте устроим брейн-ринг. Ну и так далее. То есть это все как бы вот берется какая-то светская, по сути, деятельность, к ней приклеивается ярлычок, что это под эгидой церкви, и мало что меняется. Ну, молитва звучит вначале. Это неплохо и немало, но, наверное, не совсем достаточно, да, для того, чтобы выцерковить эту работу на самом деле. Вот как вам видится, что такое церковная работа с молодежью?
Ну, это очень такое довольно широкое понятие. Вот, ну, и, собственно, говорить здесь можно много. И можно, наверное, ну, есть свои, скажем так, сложности, свои проблемы. И, наверное, в этой работе какие-то свои плюсы, которые достигают, наверное, какие-то отдельные отцы. Вот по моим личным наблюдениям, просто, наверное, я... Сейчас мы не будем говорить там о какой-то проблеме, которая существует, да, не хочется. А их много просто. Хочется сказать о тех плюсах, которые, на мой взгляд, я замечаю в церкви. И они связаны с тем, что когда отец сам живет духовной жизнью, он живет, у него есть молитва, и если, имея молитву сердечную, он, даже если он занимается какими-то внешними, скажем, делами, тогда ребенок или подросток, или молодежь, попадая в это поле, безусловно, он касается Христа. Тогда его касается Господь, тогда он видит какую-то другую часть церковной жизни, он погружается в духовную жизнь, и тогда для него вот это спортивное мероприятие или там какое-то, будь то торжественное, может быть, светское мероприятие с каким-то таким, с такой некой подписью на церковное, оно становится уже для него совершенно в других, открывается красках, да. Если, как вы правильно заметили, мероприятие просто само по себе спортивное, там, или оно, может быть, даже какой-то, может быть, концерт или какой-то конкурс или соревнование, Ванне или тот же Брейринг, где вначале прозвучала молитва, и мы как бы собрались и потом быстренько разбежались, то тут как бы, собственно, ребенок Христа особо и может и не встретить. И чем это отличается от светского мероприятия, остается большой загадкой. И здесь, конечно, во всяком случае, вот мы, работая в синодальном отделе, как раз стараемся отцов вот от этих тонкостей предостерегать и говорить, что мы очень часто разговариваем с молодежью, очень часто к ним выезжаем, по всей стране ездим. И вот такой отклик и обратная связь от молодежи, что им этого не хватает. Они в церковь приходят и хотят увидеть Христа. Вот что главное для них. Вы понимаете, если они Христа не встретят, они пойдут в буддизм, они пойдут в эзотерику, они пойдут куда угодно, лишь бы найти для себя некий глубокий какой-то смысл своего существования, бытия, чтобы объяснить. Потому что сегодня молодежь находится в очень таком сложном положении, они живут и не видят смысла своего существования. С приходом интернета, гаджетов и всего остального, и с тем, что у большинства родителей нет времени, в принципе, заниматься своими детьми, полноценно, потому что все перегружены, нету, скажем так, столько времени с ними разговаривать, у детей нет цели. А жить бессмысленно – это ужасно. И они как бы хотят поставить себе цель, они хотят найти для себя какие-то смыслы. Но если этот смысл церковь сегодня не даст им, да, или даст, например, какой-то, например, другой смысл, то они пойдут туда, где дадут им смысл, чтобы они понимали, зачем они на земле живут, для чего они вообще находятся на этой земле, к чему они призваны и что они должны сделать. Поэтому большинство молодежи мы теряем именно вот по этой, как мне кажется, причине. А когда настроена прежде всего духовная жизнь, настроена, когда ты приходишь и видишь, что отец трудится и из последних сил, и это видят другие, то есть молодежь это тоже видит, и они видят, как он с ног валится, но да, последнее себя снимает, отдает, он говорит: а теперь понятно, что такое Христос, теперь понятно, о чем идет речь. Да, я где-то это слышал, где-то это читал, об этом мне рассказывали, да, теперь мне становится понятно, как это, и что это вообще значит нести сегодня Христа в современном мире. А если они этого не увидят, увидят менеджеров в церкви, а сегодня очень много менеджеров, да, будем говорить откровенно, то он Христа не встретит. Он скажет: слушайте, ну в светском обществе менеджеров гораздо больше и более эффективных, скажем так.
То есть Христос там, где жертва.
Ну, где жертва и где служение, где человек, по сути, отказывается от своих каких-то желаний и занимается полным самопожертвованием во благо ближнего. И сегодня дети именно это и хотят найти и увидеть. Вот. И поэтому вопрос, конечно, еще раз скажу, там не в достатке даже, вопрос даже не так ставится даже, там, что вот иногда обвиняют и говорят, что у священников там машины, там еще что-то. Даже это не главное. Вопрос в том, что если бы он за всем этим увидел бы Христа, я думаю, что он бы объяснил, почему он имеет машину. Машина же тоже нужна на определенные нужды, у него семья и так далее. Можно было бы объяснить. Тут вопрос именно вот принципиально стоит, с Христом ты или нет. И мне кажется, вот этот вопрос, с Христом ты сегодня или без Христа живешь, он в принципе сегодня ставится каждому человеку. Вот в нынешнее особенно время, мы живем с вами в последние времена, и, как мне кажется, сегодня он особенно острее звучит. С учетом того, что у нас СВО, с учетом того, что нам дано время для покаяния, а при этом людей в храмах не становится больше, ну, будем говорить открыто, и молодежи не становится больше. Это говорит о том, что вот этот процесс, он до них не доходит. И это связано, безусловно, это большая ответственность и на нас, взрослых, почему это не происходит. Значит, мы тоже не меняемся, как мне кажется. Если бы мы менялись, дети бы менялись. Дети бы менялись, общество менялось. А когда нам тоже с другой стороны, буду тоже так говорить, немножко так откровенно, пытаются все это навязать с точки зрения пропаганды, ну, мы с вами знаем, что пропаганда, она не работает, ну, или работает на время. То есть оно же должно произойти, вот тот самый, как я говорю, катарсис, встреча человека, Бога, который меняет его и определяет всю его дальнейшую судьбу, меняет его сознание, меняет его мировоззрение, и он дальше просто ищет его и пытается его познать. Бога надо познавать.
Ну, то есть, по сути, это, наверное, то, о чем вот владыка Антоний Сурожский говорил много раз, да, что никто не уверуют во Христа, если не увидят в глазах хотя бы одного человека отблеск вечной жизни. То есть нужно, чтобы молодежь пришла даже не скажу в храм, а пришла ко Христу, да, нужно, чтобы...
Не, ну в храм прежде всего, конечно, Христос в храме, это абсолютно точно. Мы уже говорим о том, что церковь, она Христова, это невеста. Просто есть еще, знаете, какой момент? Вот, например, вот я помню себя в тот период, когда я сама искала Христа. Я его искала так очень активно, и первое, что, ну, я пришла там в церковь, и я помню, я искала и пыталась его найти среди людей, среди священников, то есть для меня это было очень важно, ну, то есть я человек ищущий, я думала, ну, вот я должна встретить какую-то любовь в общине, да, то есть то, которое я не встретила в светском мире, значит, соответственно, должны быть какие-то общины, построенные на любви, быть в мире, чтобы я, чтобы меня что-то затронуло, я захотела остаться, меня, мне захотелось в этой общине быть с этим людьми, дальше развиваться. А если я прихожу, к примеру, в тот же храм, и там есть своя община, а меня гонят, а сегодня даже современного человека чаще гонят и предлагают совершенно другие смыслы, внешние смыслы, не внутренние, а внешние, то, конечно, человек уходить начинает от этого. Ему, он этим сыт и так в светском мире. Как бы, чем это отличается, еще раз повторюсь, от той же пропаганды? По сути, ничем.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Диана Тевосова, советник председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, основатель компании «Минопродакшн», продюсер разных интересных проектов телевизионных, актрисы и директор, кстати говоря, дорогие друзья, если вы еще не знали, команды КВН, не «Золотая молодежь» МГУ имени Ломоносова. Когда-то много лет назад Диана участвовала в КВН. И это действительно интереснейший путь. У нас уже была программа на радио «Вера» о том, как Диана от КВН как-то так вот плавно, но очень целеустремленно перешла в православие и стала уже трудиться на ниве Святой Церкви. И это советую послушать эту программу, она действительно очень интересная. Но сейчас действительно время другое, оно сжалось, концентрация времени другая. И как-то, несмотря на то, что мы работаем на радио, и мы тут, в принципе, работаем, чтобы говорить, от слов мир такое ощущение, что очень устал. У меня давно есть ощущение, что мы устали все от слов, от мыслей, что сейчас пришло время делать, уже наконец-то делать, уже все понятно, все сказано, все рассказано, вот пришло время делания. И вот это острое чувство, оно у меня уже вот какой-то определенный период, видимо, потому что действительно концентрация сейчас событий мировых сильно изменилась. И у вас совершенно потрясающий детский вот этот продюсерский центр, там, где вот эти прекрасные ребята, дети. И что меня всегда поражало, там же действительно такие, как бы, ну не то что лозунги, призывы к детям. Развивайся, развивай таланты, учись, играй, люби. То есть дети-то воспитываются у вас в абсолютном гармоничном таком вот состоянии. То есть никто их насильно, как бы вот так вот православием не давит. Есть воскресная школа, так вот, не за, ну так вот, вроде как ненавязчиво она существует для всех желающих посещать. Но что мне нравится, что дети ходят очень разные, с очень разным мировоззрением. Но, зная вас, я точно уверена, что есть у вас какая-то сверхцель у всего этого. И ваша старшая дочь Ника сейчас начала писать песни потрясающие, тоже вот как раз для сериалов телевизионных. И все это, с одной стороны, очень успешно со светской точки зрения, но понятно, что вы не будете гнаться за этой светской успешностью. Какую цель вы видите во всем этом, вот в этом развитии детей, в их талантах, там, в их творческой составляющей? Для чего? Зачем?
Я вам скажу, я, кстати, нигде, ни в каком интервью это не рассказывала. Я один раз так получилось, что Господь меня так сподобил. У меня была встреча у одной старицы. Она была прозорливая. Она благословила, к ней не особо благословляется приезжать, меня благословили к ней приехать. Я мужу сказала, все, мы едем далеко, беру детей. Но дети, это было несколько лет назад. Еще тогда даже не было СВО, ничего не было. Было, в принципе, такое достаточно хорошее, благоденственное такое время, да. И я к ней, когда зашла, она, увидев меня, начала плакать. Вот, причем плакать не, вот знаете, вот прям, ну, прям навзрыд. Прям навзрыд, это было много лет назад. Я, честно говоря, сначала испугалась, думала, что же она такое увидела, что, глядя на меня, она так рыдает, и что меня ждет. То есть у меня сразу пошли, то есть сразу, конечно, такие мысли. И она так подняла руку и говорит: вот, вот, иди сюда, иди сюда. Я говорю: да, здравствуйте. Она говорит: иди сюда, вот они дети. А я сначала, ну, я с двумя пришла, я говорю: слушайте, я говорю, ну вот, ну да, вот моя. Она говорит, нет, за тобой много детей стоит. И тут я поняла, что она видит, что у меня детский центр. Она говорит: за тобой много детей, вот они, эти дети, которых потом Господь поставит Россию поднимать. Они же все скрыты. А я Бога, говорит, просила. Говорю: покажи мне этих детей. Покажи мне детей, которые будут Россию поднимать. А Господь их скрыл от меня. Вот они все стоят за тобой. Вот, вот цель.
Сейчас все начнут в поисковике убивать, где же, где.
Нет, ну, я никогда это не рассказывала, прошло много лет.
Это очень важно.
И я просто для себя тогда, я просто понимала, что это все Господь на что-то их будет потом как-то вот двигать, направлять, ставить. Я не знаю, куда. Это уже промысел. Он мне, естественно, не до конца еще открывается. Где-то открывается, где-то нет. Потому что иногда ты смотришь на ребенка и действительно видишь его. А бывает, видишь его талант, его даже направление. Не деятельности, такое бывает. Ну, когда ты много работаешь с детьми, ты, это твое призвание, это несложно на самом деле. Можно определить, к чему призван ребенок. Господь это тоже открывает. Но вот так глобально, пока я, конечно, не вижу, это Господь видит, но я думаю, что многие из них, но я могу вот поделиться. У меня моя одна девочка, вот она закончила, она выиграла большую перемену, поступила на юрфак МГУ, и сейчас она с Кириенко работает уже. Вот она выпускница, следом идет брат. Другая девочка, там, вот, допустим, та же Ника, она пишет песни, она считает, что ей нужно донести до мира определенные вещи, которые как бы не доносятся. И она это делает через песни, через клипы, через тексты. А еще один мой мальчик, он тоже там, он как бы сейчас на режиссерскую идет. То есть эти дети есть, их очень много. Они, я думаю, что каждый на своем месте потом просто будут служить своими дарами, талантами, чтобы как-то это возвещать и что-то менять. Но у меня больше, знаете, что удивительно? Я один раз делала такое социальное исследование, я когда участвовала в конкурсе «Женщина-лидер России». И я поставила детям такой достаточно, на мой взгляд, важный вопрос. А все дети не знали, что, кстати, я, кстати, тоже скажу, это я нигде не рассказывала. Дети не знали, что отвечал предыдущий ребенок. То есть они садились каждый передо мною, и я им задавала важный вопрос. Это было исследование, проведено где-то лет 5 назад. Тоже, опять же, не, тогда речи не об СВО, ничего не было. Я сказала: как вы видите будущее России? Связываете ли вы себя с Россией? И как бы вот, собственно, считаете ли вы, что-то можно в этом мире поменять? И вот поразительно для меня было то, что 70% детей сказало, что будущее России видит очень смутно, очень тяжело. Это еще тогда как бы не было военной операции и всего остального. Но каждый из них сказал следующее. «Мы поодиночке не справимся», — сказал каждый из них. Нам нужна коллективная воля, что-то такое коллективное, чтобы поменять те процессы, которые есть в стране. И если вы нам, взрослые, как бы каждый из них сказал, каждый, причем не знаю, что предыдущий сделал, говорил то же самое, если вы нам, взрослые, в этом поможете, то мы способны поменять будем то, что происходит сегодня с нами, с детьми, с молодежью и так далее. На что я спросила: а что именно с вами происходит? Они сказали: сегодня нет плохих, сегодня плохие учителя, сегодня учителя не учат, а кричат. Это первое, на что они обратили. Мы приходим в мир без знания, нам знания не дают. Второе, на что они обратили внимание, что с приходом гаджета они сказали, что почти нет у нас общения, мы в основном сидим в гаджетах. Сами дети говорили. Они, кстати, сказали, что... Один сказал: я буду депутатом, и если я буду депутатом, я на законодательном уровне запрещу, значит, чтобы вот эти гаджеты, потому что я считаю, что это на нас очень сильно влияет. Третье, они сказали, что сегодня голос каждого из нас очень важен. Я еще, кстати, спросила, говорю: а как вы считаете, вот вы считаете, голос каждого важен? У вас есть силы что-то менять? Вот бывает, ты сил не чувствуешь что-то менять. Они говорят: нет, каждый голос важен, и мы считаем, что это нужно менять. И они, им не нравится развитие искусственного интеллекта. Они сказали, что с приходом искусственного интеллекта и роботов они заменяют полностью людей. И они сказали, что эти процессы, которые идут, они сказали, они полностью заменят людей, у нас и так нету сегодня целей, а если цели не будет, то мы будем как бездушные сами роботы, то есть люди превратятся в бездушных роботов, сказали они.
Ну и плюс эта роботизация все-таки не нейтральна, как это пытаются
показать. Ну, нам-то, конечно,
показать,
так
да,
пытаются
это не нейтральная
объяснить.
История.
Но, кстати, Святейший Патриарх очень часто поднимает этот вопрос и говорит, это совершенно не нейтральная тема, довольно
тема,
опасная, да. Если неправильно, смотря в чьих руках окажется, и смотря в какую сторону ее, в общем-то, как бы разворачивает.
Обезьяна с гранатой.
Да, да. Поэтому что касается вот того, что вы сказали, все-таки резюмируя, то есть ответ, глобально есть дети думающие, они есть, и в центре мы стараемся сделать так, чтобы они были думающие, анализирующие, они направлены на получение знаний, они заинтересованы в этом, замотивированы, еще что важно, замотивированы. Они очень любят свою страну, родину, они хотят что-то в ней изменить, но важно, они просят дать им какую-то помощь в виде какого-то программы, либо сообщества людей, которое бы восприняло и их идеи в том числе. Они знают, как менять, они даже знают. Но что происходит сегодня тоже? Сегодня им говорят, что делать. То есть сегодня детей не слушают, подростков не слушают. Приходят взрослые дядечки и тетечки и говорят: мы знаем, как лучше жить, мы вас сейчас научим, мы вас сейчас развлечем, мы вам сейчас дадим там брейринг.
Ну, анимация, да, нет, да. Такая.
И дети, видя, что их развлекают, а они далеко не глупые дети, думающие и размышляющие сегодня, они говорят: так, друзья, мы как бы, тогда мы пас. Вот, вот, как бы вот, вот нету сегодня вот этого контакта честного, да, я вот все время говорю, что сегодня должен быть такой честный диалог. Угу. Нельзя строить молодежную повестку дня без самой молодежи, не учитывая мнение самой молодежи. Это неправильно и нечестно.
Ну, смотрите, почему я задаю этот вопрос, не только из личного интереса, да, а еще и для того, чтобы кто-то, кто занимается массово молодежным воспитанием, там, молодежными какими-то активностями, клубами детскими, нас же слушает фактически вся Россия, там у нас очень. Широкое, да, вещание. И кто-то, кто захочет вот ваши вот эти инструменты перенять, я имею в виду раскрытие личности, учиться думать, да, учиться отличать добро от зла,
критическое
мышление, такое какая-то незашоренность взглядов, это же очень важно, незашоренность взглядов, чувствовать сердцем правду Божию, вот это же целое дело.
А, кстати, знаете, еще вы правильно заметили, у нас вот, несмотря на то, что есть воскресная школа, у нас ее посещают, не поверите, мусульмане.
Все,
вот,
все, кстати, все. Да, я была свидетелем, мои дети как раз
приходили. Да, да, и причем все посещают, и это происходит. Вроде бы мы светское учреждение, мы говорим, что сегодня современный человек, он в принципе должен касаться этих вопросов, и, в общем-то, это ему будет очень полезно. Это первое. А второе, сегодня, мне кажется, не хватает вот детям еще вот правильно было сказано, критического мышления и такого анализа, потому что сегодня очень много новостей, тяжело разобраться,
очень тяжело,
что фейк, что нет. И вот этому нужно учить, чтобы они могли размышлять, они могли отличать ложную информацию от настоящей. Вот. И тут, конечно, опять же, понятно, что какие-то вещи ты можешь как навыки, мы все время говорим о навыках в нашей школе, кроме навыков еще важно, конечно, дать, кроме там, интеллектуального и творческого развития, еще важно дать и духовное развитие. Вот, то есть сочетание это, возможно, какое-то хорошее такое качественный, и тогда ребенка не собьют. То есть завтра, если подойдет к ним какой-то человек и начнет что-то им говорить, это, да, они как бы не собьются, конечно. И потом это мы делаем на практическом примере. Вот у нас в компании, в этом году мы взяли очень много детей-сирот, мы их обучаем, дети это видят, то есть практически, то есть мы как бы говорим, видишь, это дети, у них нет родителей, мы им должны помогать. И когда они приходят и с ними учатся и видят, что компания этим постоянно занимается, и постоянно обучение находится те, кто как бы чем-то, ну, в условиях жизни находится хуже, чем они сами, они учатся милосердию на простом примере, на опыте вот практического такого взаимодействия с этими детьми. Когда те дети делятся с этими детьми какими-то своими собственными примерами, нам не приходится объяснять, что такое милосердие или забота о ближнем. Это происходит автоматически просто на уровне простого взаимодействия детей. Вот, когда у нас учатся дети, вот у нас очень много мы взяли детей, там, матери-одиночек, да, там, воспитывающих детей одних. И мы им помогаем, детей вытаскивать, потому что дети в очень сложных ситуациях. У нас учатся еще, кстати, несколько детей, которые находятся в многодетных семьях, ну, то есть сложная жизненная ситуация. И вот, например, сами родители приходят и говорят: мы не можем дать хорошее образование там такому-то, такому-то ребенку. Можете вы взять? И мы берем таких тоже детей. И мы видим, насколько эти дети хватаются за эту возможность, насколько им это важно, насколько они быстро вот эту творческую атмосферу попадают. И они настолько отзываются на все эти вещи с благодарностью. Вот, ведь вот во всей этой истории важна благодарность, как с одной стороны, так и с другой. Когда человек благодарен, в принципе, жизни,
он ни
Богу,
в чем не нуждается.
Ближнему, ну да, он по сути, приобретает те самые качества, которые учил Христос. Мне кажется, это можно сделать на простом таком примере взаимодействия любви и заботы о ближнем.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Диана Тевосова, генеральный директор Центра развития детей «Имена Продакшн», советник председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, продюсер, автор целого ряда телевизионных проектов, сериалов. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, мы с радостью напоминаем вам, что у нас в гостях Диана Тивосова, советник председателя синодального отдела по делам молодежи. В прошлую нашу программу мы еще так Диану не представляли, а теперь мы ее так представляем, потому что год назад она стала заниматься непосредственно молодежью под покровом Святой Церкви. Основатель компании «Мина Продакшн», продюсер сериалов, известных очень на самом деле, все это можно в интернете найти. И вы знаете, вот как раз в этом свете я и хотела спросить. Вот сейчас какой-то человек, который вообще послушал нашу программу, да, так настроился, думает, ну вот, это, наверное, какие-то очень благочестивые внешние сериалы. И он заходит и начинает смотреть, и если он не понимает суть, не успевает в нее вникнуть, он видит только как бы вот такую вот мирскую очень такую историю, порой даже пугающую. И первый вопрос такой возникнет, а что это такое, как это могут делать православные люди? Я просто понимаю, как это может восприниматься.
Понятно.
Ну, понятно, что если там вникнуть, все посмотреть, все изучить, ясно, что за этим, за всем миссия. И вот это вот вопрос такой спорный, да? А как вы к этому пришли, что все-таки вот такая вот христианская идея, что сквозь один ваш проект, совершенно замечательный, ладно, давайте его назовем 257 причин, чтобы жить, там все-таки девушка, которая умирала от рака, вот она просто борется с заболеванием, показывает, как она это все преодолевает, как она держится, она еще и других
поддерживает. Кстати, наш сериал взял Каны. Кстати, мы впервые за всю историю взяли Каны с этим сериалом. А наш второй сериал «Контейнер», он вошел в десятку лучших мировых ожидаемых, самых ожидаемых сериалов мира.
О суррогатном материнстве. Да. И вы знаете, я вот когда открыла и показала там каким-то людям, они говорят, ты уверена? Нет, ты уверена? Ты уверена, что это снимали православные люди? А потом, когда уже начинаешь смотреть и понимаешь, что зачем следует, ты, конечно, уже тут разбираешься. Вот вопрос, где вот этот тонкий игра между соблазном, да, неким, и миссией, как бы.
Я объясню. Тут нужно понимать, что на каком языке ты говоришь и с кем ты говоришь. Вот тут важно понимать. Вот когда я выступаю, допустим, на церковной, для церковной аудитории с молодежью, я, кстати, сразу спрашиваю, это светская молодежь или это церковная молодежь? И я совершенно использую два разных языка общения, совершенно два разных, потому что я понимаю, что одним мне нужно одну пищу дать, другим я даю другую пищу. Что касается сериалов, это абсолютно стопроцентное коммерческое светское кино. Оно сделано специально по канонам, скажем так, коммерческого кинематографа. Что я имею в виду? Наша задача – зацепить светское население. Да? Если я приду к светскому населению и буду говорить с ними на языке церковном, меня что-то кто-то поймет? Навряд ли. Да? Это очень узкая аудитория. Давайте будем говорить, мы малое стадо. Да? А наша задача все-таки, как бы у всех, кстати, православных христиан, прежде всего, быть апостолами на земле. И нам нужно находить те самые языки общения, чтобы их успеть вот так, как, знаете, на удочкой чуть-чуть вот вытаскивать. И вот как раз, когда мы сделали 257 причин, мы показывали проблематику на их языке, пытаясь их оттуда чуть-чуть потихонечку вытащить. Конечно, они потом читали, удивлялись, говорили, а как вот православные христиане сделали этот фильм, была целая там история с этим. Но дальше, например, когда мы сделали тот же, кстати, «Контейнер», да, там про суррогатное материнство, вот для нас с мужем очевидно, что это плохо. Более того, мы об этом активно говорим. И вот было так интересно, что когда меня приглашали даже вот на какие-то встречи, как про кинопродюсера прежде всего, там на светские мероприятия, и говорили, вот вы известный кинопродюсер, вы, наверное, за суррогатное материнство, вы, наверное, сейчас нам будете рассказывать, как это важно, и тут им приходит успешный продюсер и говорит, что да вы что, ЭКО это плохо, суррогатное материнство это плохо и так далее. И вот она миссия выполнена. То есть мы таким образом на самом деле исполняем то предназначение, ради чего мы поставлены Господом, но говорим с ними на том языке, на котором им доступен этот язык. Если я приду и буду говорить им, ну, морализаторством заниматься, они мне не поверят. А когда к ним приходит успешный продюсер, который очень красиво, очень деликатно эту тему поднимает в самом сериале и говорит о том, что мы же там на самом деле несколько пластов тем поднимаем. И взаимоотношения родителей, матери, ребенка.
Да.
Как они, в каком состоянии находятся сегодня современные взаимоотношения матери, ребенка. Взаимоотношения Причем там несколько поколений, несколько. Да, несколько поколений mm-hmm. у нас там идет в сериале, мы поднимаем. Плюс взаимоотношения, как сегодня строятся взаимоотношения внутри семьи, что сегодня вообще целомудрие абсолютно не ценится современным обществом. И к чему это приводит, к какому беззаконию, какой каким трагедии. Последствиям и какой трагедии mm-hmm. жизни одного человека, второго, да. третьего. То есть мы берем, по сути, современную жизнь человека и рассказываем, к чему эта жизнь приведет, если он не будет жить, там, условно говоря, хотя бы, ну, по каким-то там глубоко нравственным, моральным, христианским ценностям, хотя бы, вот попробуй приблизиться, иначе это просто все приводит к беззаконию. Эту мысль мы даем, кстати, с самого старта контейнера. Первое, с чего у нас начинается, это с диалога нескольких людей из разных, скажем, прослоек общества, и как раз один из там, одна и главная мысль, что если ты начинаешь что-то делать против Бога, самая главная мысль, что это всегда приведет тебя к беззаконию. Мы эту мысль как бы с самого начала, как мысль главную подали, и дальше мы начинаем разворачивать сериал, раскрывая героев и раскрывая персонажей там внутри сериала, и, собственно, что,
знали
что это
ли
все
актеры
приводит?
Первоначальную вашу идею? Понимали ли они, в какой проект они идут?
Ну, сериал же как бы нам заказывается. Сначала пишется первый сезон, mm-hmm. они читают, и, во-первых, им нравится. Они, соответственно, говорят, да, это хороший, интересный фильм. Они с радостью все отозвались и захотели принимать в нем участие. Потом, соответственно, когда увидели, что первый сезон оказался успешным, нам тут же заказали второй сезон. Когда второй сезон прошел успешно, нам тут же заказали сейчас третий сезон, и мы его сняли. И вот он сейчас как раз вот в ноябре уже заключительная серия его выходит. То есть это получилось как бы по мере. То есть люди сами стали реагировать, и оказалось, что эта тема для них сегодня особенно актуальна. Они хотят получить ответы на некоторые вопросы, ответов нет. И поэтому, когда они смотрят и получают ответы на вопросы, а делаем мы это очень аккуратно, деликатно, не в лоб, да, вот как я говорила, а так через режиссерские какие-то находки, через сценарные, через игру актеров, что-то они для себя понимают и постигают, я думаю, что да. И потом, ну а когда уже презентации, ну и задают нам прямые вопросы с мужем, у нас была презентация, прямо спросили, вы за суррогатное материнство или против? Я говорю, ну мы православные христиане, естественно, мы против, как мы можем идти против Бога? Ну, где нужно стоять и открыто исповедовать Христа, мы с мужем стоим и открыто исповедуем Христа. Где мы можем это сделать в завуалированной форме, чтобы донести к, как бы, скажем так, светскому человеку, который вообще даже не думает о Боге, он даже не задумывается. Но для него ЭКО – это норма, для него суррогатное материнство – норма. Мы сделали, вот, мы говорили о многих важных вещах на его языке, на доступном для него языке.
Ну да, то есть вы даете материал, который да. в человеке рождает да. некие вопросы.
Вопросы. И причем мы на эти вопросы за него не отвечаем. Еще важный момент, у меня муж правильно сказал, он говорит, я хочу, чтобы он задумался сегодня, современный человек. Моя цель, если он сегодня задумался, он потом начнет искать, а если он начнет искать, он найдет. Uh-huh. Вот это главная цель была нашего как бы создания сериала. Он говорит, я хочу, чтобы он хотя бы не бездумно существовал. Ты просто подумай об этом, просто подумай. А там так вопросы мы ставим в сериалу, что ты начинаешь думать и думаешь, а что вот если это, а что если так, а к чему это приведет? А если это привело к этому, тогда и у меня такое может произойти. И таким образом человек начинает уже задумываться. И у него уже не бездумное существование происходит на Земле. То есть, ну, это такие как бы uh-huh. маленькие такие хитрости режиссерские, сценарные.
Ну, это такую некую боль вызывает, то есть это нужно задеть болезненные струны в душе человека, чтобы он начал болеть и искать исцеление. Вот, как бы, видимо, это вот так вот происходит.
Да, так и есть. Ну, и, кстати, хочу сказать, вот буквально на днях мне даже Полина Максимова написала, она говорит, Дианочка, дорогая, посмотри, очень много женщин, вот по первому нашему сериалу «257 угу. причин, чтобы жить», которые были больны да. раком, они писали и пишут до сих пор нам, это так приятно, я даже мужу говорю, посмотри, пожалуйста, до сих пор пишут, ну, создали сериал, а они пишут с огромной благодарностью, как этот сериал им помог в моменты, когда они все заболели. Они говорят, мы тоже взяли, создали свои дневники, мы в эти дневники стали записывать все свои желания, чтобы их реализовать, и нас это просто вытащило. И сегодня я живу, сегодня я могу говорить об этом. Одна женщина мне тоже написала, она заболела раком и при этом была беременна. И тоже я так лично ее старалась поддерживать, ей говорили, что многие, что нужно прервать беременность, и я ей сказала, пожалуйста, я вас умоляю, не спешите, пройдите еще врачей, то есть мы как-то так вот поддерживали друг друга, и в итоге она спустя там полгода, год, по-моему, где-то там 8 месяцев, присылает фото ребенка, говорит, назвали в честь святого, и фото ребенка, вот он родился, при этом у нее действительно она пережила рак, но в тот момент как бы вот она обратилась к нам как создателя, мы ее поддержали, протянули руку помощи, ну и прежде всего, как православные христиане, сказала, не делайте, я вас умоляю, сейчас часто врачи, к сожалению, не лечит, а калечит. Я вас умоляю, все-таки уповайте на Бога, вы православные, вас Господь вытащит. И родился здоровый ребенок, и все. И она потом, собственно, родив его, продолжила дальше свое лечение, и все, и нормально. То есть таких случаев у меня очень много, которые даже были связаны с фильмом. Чудесные, когда люди писали, спасибо вам большое, вы во многом определили нашу судьбу и помогли нам вот проходить этот путь. Mm-hmm. А вот этот дневник, у нас вот этот дневник, который в сериале используется, да, то есть вот мы, куда записываются те... Главная героиня записывает причины для того, чтобы жить и быть благодарной. Она же, по сути, благодарит все время Творца за то, что я благодарю за это, за это, за это. Вот, а многие начали вести такие дневники, и они многие вылечились. Это очень приятно на самом деле. То есть вот таким образом сериал повлиял на судьбы многих-многих женщин. И причем, я еще раз повторюсь, там были православные, были и светские. Тут еще важно понять. Наша задача, знаете, какая? Вот мы, как церковь, понятно, мы малое стадо, но у нас нет вот этого мостика к светскому миру, вот этот мостик выстроить сегодня нужно правильно. А, к сожалению, вот этот мостик, он не всегда выстраивается, и хотелось бы, чтобы вот мы учились его выстраивать. Может быть, мы, как продюсеры православные, нам проще находить языки эти, ну, как к людям творческим. Вот сегодня такая, как мне кажется, нехватка в таких специалистах в том числе есть.
Диана, а вот у вас есть какое-то подобие такого дневника? Ну, может быть, это не дневник, а вот, ну, не знаю,
чего
какой-то способ. Скорее причины, чтобы благодарить Бога за какие-то вещи, потому что действительно задумываешься о том, что очень важно Бога благодарить. Угу. И очень важно находить, за что благодарить, потому что на самом деле этих вещей, за которые мы должны Богу говорить спасибо, их же очень много,
очень.
Они вот в нашей жизни, ну, каждый день есть, но мы на них не обращаем внимания, мы не очень внимательно часто живем. Вот мне кажется, что вот в вашей жизни, ну, столько было разных каких-то неслучайных случайностей, да, и даже вот совсем недавно, когда вы ездили в Дивеево и там узнали о заболевании, которым нужно было срочно разбираться, и вот слава Богу, что вовремя это все получилось сделать.
Ну, я должна была умереть. Или инвалидом стать, или умереть. У меня стоял вопрос очень остро. И во время операции мне сказали, очень высокая вероятность вашей смертности. То есть я, по сути, шла уже умирать.
То есть фактически вам пришлось готовиться к, да, смерти на всякий случай. И вы, насколько я знаю, даже попрощались,
да,
с близкими.
Да, со всеми, да. И я просто знаю, что это такое, что это за путь, в принципе, сложный. Вот когда возвращаешься, все очень острее воспринимается на самом деле. И понимаешь... как Господь вообще полностью участвует в твоей жизни, может тебя вытащить буквально из миллиона людей, если надо, и вернуть к жизни, когда ему надо это.
И у вас как-то поменялся взгляд, вот вы рассказывали в одном из интервью, что вы стали воспринимать на какое-то время всю вот эту земную суету, как такие игры, да, в которые вот мы играем.
Да, и оно сейчас и осталось. Как-то вот получилось, что с этой операцией, когда вообще каждый вот такой путь тяжелый, он, Господь отсекает все ненужное у тебя и дает какое-то другое зрение тебе. И когда ты проходишь какие-то тяжелые этапы в своей жизни, у меня было много тяжелых этапов. Я и ребенка теряла, то есть, в принципе, у меня много было ситуаций, где Господь отсекал у меня много вещей, ну, ненужного во мне. И я это, слава Богу, все в себе видела и преодолевала. Но вот когда сейчас я вернулась, я вдруг для себя осознала, что действительно Господь, вот как я, могу сказать, как я осознаю свою жизнь, Господь, когда касается какого-то человека вот своей рукой и ведет, да, и благодать Божия на тебе почивает, да, постоянно, то, конечно, ты, если находишься в его руках, то вся твоя жизнь, она, по сути, от тебя зависит только с той точки зрения, что ты должен стремиться свою волю подчинить воле Господа, только в этой позиции. Если ты ее подчиняешь, и ваша воля совпадает, то, конечно, твоя жизнь, она абсолютно стремительно начинает меняться. Чудеса — это как бы такая естественная становится часть жизни, потому что ты во всем, что тебя окружает, ты видишь везде уже промысел Божий, видишь его след. То есть это как бы для тебя становится очевидным. И все земное, суетное, оно просто начинает меркнуть по сравнению с тем, когда ты касаешься вечного. Причем, когда ты касаешься вечного, тебе роднее становятся даже люди святые. То есть ты понимаешь, что вот твоя семья настоящая. Они вот сейчас тебе участвуют, ты их присутствие чувствуешь. чувствуешь очень ближе, острее, и чем ближе ты становишься к Богу, тем сложнее предстоять. Вот я, когда вернулась, и я, когда этот путь проходила, я помню, мне было очень тяжело предстоять перед Ним. Во-первых, я шла с... так как у меня это не, ну, такая ситуация со смертью, она не первая, и я уже знала, как этот путь проходить. Я знала, что когда какое-то испытание ты проходишь, уже нужно в этой ситуации не роптать, а просто идти и благодарить Бога, что Господь тебе это дает не просто так. Это для чего-то дается. И как бы потом ты просто всю тайну Его промысла, она тебе откроется. И вот когда ты идешь и благодаришь, а, собственно, я так шла и благодарила, хотя, как любой человек, тоже боялась и плакала, и понимала, что я боюсь потерять, может быть, самых близких, детей, как они вырастут без меня. Но я знала, что если я плачу, а как Бог тогда плачет? Он же не допустит того, чтобы мои дети там остались, там, может быть, сиротами или еще что-то. Он обязательно о них будет заботиться, даже больше, чем я, наверное, сейчас страдаю или забочусь. И когда ты все это понимаешь, и когда ты приходишь уже в себя после всего, то ты как бы начинаешь понимать, что... вот, знаете, такое ощущение, что вот для меня что открылось, здесь очень важно быть внутри себя, внутри, как внутреннему человеку, предельно честному в том, что ты делаешь, очень честными. Не то, что не замаскировать это ничем, не пытаться вот оправдать свои поступки, не пытаться произвести впечатление, не пытаться там, даже вот это сейчас очень модно, произвести впечатление там где-то, может быть, успешного человека. Это все настолько... прям, знаете, как бы противно. Это так дурно пахнет, прям дурно. По моему роду деятельности я встречаю очень много людей, часто даже бывает и чиновников, и государственных, и артистов. Среди них есть прекрасно великолепнейшие люди, которые искренне пытаются подвязаться, двигаться к Христу, как могут они делают. Но они, вот, мне очень близки люди, которые это делают вот по максимальному мере своих сил, вот как могут, но внутри себя они не лицемерят. А что я вижу, да, что в большинстве случаев как бы люди боятся говорить какие-то вещи, люди боятся обнажать какие-то вещи, что чаще всего даже не из любви к ближнему боязнь исходит, а больше с противоположной каких-то качеств. Вот. Ну и, соответственно, вот эта предельность, прежде всего, перед, знаете, такое честность перед самим собой даже. Вот ты, когда перед самим собой научишься быть честным, у тебя автоматически будет честность и перед Богом, потому что тут как бы лукавства не будет. А когда ты внутри себя завуалируешь какие-то вещи, а потом приходишь к Господу как бы, ну, в том же храме, говоришь о покаянии, это же очень лицемерно все выглядит. Вот я про это. То есть нужно быть честными в том, что твоя жизнь может оборваться в любой момент времени. Принес ли ты покаяние? Вот я, например, обнаружила, что, несмотря на то, что мне казалось, я настолько искренне даже шла на покаяние, вот Господь открыл, что это было не покаяние, а раскаяние больше. Это тоже мне открылось. Это вот эта бездна. Раскаяние было, покаяние нет. И я поняла, что Он меня вернул, чтобы дать мне второй шанс покаяться. Для меня это было важно, видимо, для моей души. Я понимала, что я могу к Творцу не уйти. И молиться надо уметь не лицемерно. Ну, то есть я имею в виду вот как бы всего себя отдавая Богу. Вот я говорила, что вот когда там Иисусовой молишься, там тоже здесь нужна такая, как правильно сказать, вот у меня была встреча одна, тоже не рассказывала, может, вам расскажу в эфире. Мы молились за солдат, который находится за СВО, и один человек, я его не знала, он солдат, он просто, мы даже не знакомы, вообще абсолютно. И вот он мне написал: сестра моя во Христе, прошу тебя за меня помолиться. Вот, ну, когда люди пишут так, конечно, я всегда реагирую, мы знакомы, я говорю: да-да, Артемий, конечно, я за вас помолюсь. И он попросил еще за одного солдата. Все, он уходит, и потом пропадает, вообще не новостей. Я очень переживала за него, молились за него. И потом, когда он возвращается, просто случайно вернулся, он пришел на порог компании Минопродакшн. То есть я, девочки, говорит, вам кто-то стучится. Я говорю: кто? Ну, вот он зашел, он говорит: а я вот тот самый Артемий, за которого вы молились. И я говорю: серьезно? Он говорит: можно я вас обниму? И вот он рассказал случай, что когда он был в окопах и умирал, вот я пример того, он говорит: вы очень много говорите про Иисусову, да, а я им хочу сказать, как Господь меня научил эту Иисусову делать. Вот когда на тебя со всех сторон направлено дуло пистолета, а тебя стало жить немного, а я православный, он сказал. И в этот момент, когда ты понимаешь, что твоя жизнь на волоске, все воспринимается острее, гораздо критичнее. И в этот момент я просто взмолился Господу, и вдруг для меня открылось, он сказал, вся бездна моего трагического существования на земле. Я понял, да, в храме я стоял, но был теплохладным. Да, я вроде бы ходил, делал дела, но тоже был теплохладен, и я с ужасом понял, что я везде, у меня веяло теплохладностью, горячности веры не было. И когда я это осознал, я взмолился Господу, пожалуйста, дай мне второй шанс, если я сейчас предстану перед тобой, я не пройду твой суд. И Господь ему дал второй шанс. Вот я пример просто того, как вот люди просто вот одним касанием Творца вот меняют свои жизни и благодарят его, естественно. Это очень важно, благодарить во всем. Потому что из этой благодарности потом и складывается вся наша радостная прежде всего жизнь. Радость, она из благодарности обычно вытекает как следствие. Я не встречала, правда, православных людей нерадостных, ну, если они, правда, православные.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Диана Тевусова, советник председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, генеральный директор Центра развития детей имена «Продакшн», продюсер телевизионных сериалов, телевизионных проектов. У микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов.
Ну, вы знаете, я такое вот прям испытываю большое какое-то счастье от сегодняшнего нашего разговора. И искренность, вот это то, что мне очень-очень близко и очень понравилось из того, что вы говорите. Потому что за наше горячее сердце даже какие-то наши, да, шероховатости может Господь оправдать. Но вы сказали раскаяние и покаяние. Вот вы можете пояснить, что вы имели в виду?
Ну, раскаяние – это когда человек просто произносит грехи, но не происходит метаноя. То есть он как бы не отвергнул до конца этого греха и своим образом жизни, тут еще важно, своим образом жизни не стал жить противоположно, вот прям максимально противоположно, когда грех в его жизни все еще повторяется, и он все еще падает. Вот метаноя – это когда ты настолько ненавидишь грех, который в себе замечаешь, что ты, по сути, полностью живешь противоположными, ну, то есть переключаешься на добродетели и пытаешься этот грех искоренить, и к нему никогда больше не возвращаешься, потому что он для тебя смердит. Вот это покаяние. То есть он у тебя в твоей жизни не повторится должен, ну, как бы по факту. То есть это вот полностью переосмысление твоей жизни, полностью переосмысление, можно преобразование твоего ума. То есть ты как бы вот когда-то, например, там, условно говоря, курил, а потом понимаешь, что курение – это не просто вредно, а это просто что-то смердящее, и что ты не сможешь предстоять перед Божьей Матерью, потому что не пройдешь суд просто потому, что ты будешь стоять с сигаретой в руке. Это для любой женщины, кстати, очень полезно будет знать, что как бы Божья Матерь, она как одна из самых чистейших женщин. Как бы, как женщина будет стоять и говорить, извини, я курила? Ну как? Ну, в общем, это надо, это должно быть полностью преобразование произойти в человеке, чтобы полностью это не происходило. Это любой грех. Вот я просто один, как бы, одного коснулась. Ну, там тоже то же самое алкоголь, к примеру. Ну, то есть мне Владыка сказал, можешь не пить? Вот вообще не пить, потому что ты работаешь с детьми. Я говорю, ну, а у нас, как бы, ну, понятно, бывают презентации, бывают застолья. Ну, то есть мероприятия. Я не могу сказать, что я там сильно пью, но тем не менее. Он говорит, ну, можешь? Я говорю, могу. И все. И уже там лет, наверное, 10 или 15, я вообще не притрагивалась там ни к вину, ни к водке, ни к чему, ни пиво, ничего не употребляю. То есть, если можешь, вот это качественное преобразование, чтобы этого не было. Ну, то есть, если ты стремишься быть похожими на своих родственников, а наши родственники – это святые, то, значит, для этого надо что-то сделать. Вот я про что. Вот это важно.
Мне очень тоже заинтересовало одно ваше высказывание недавнее о том, что прежде чем браться за какое-то дело, не то что прежде, но, то есть, скажем так, очень многие люди, они погружаются в какую-то деятельность такую внешнюю, может быть, очень хорошую, может быть, это какое-то волонтерство или дела милосердия, но они при этом, эта деятельность для них как бы становится совершенно такой внешней, потому что они не понимают, чего на самом деле Господь от них ждет. То есть они бегут от какой-то такой внутренней пустоты, и им кажется, что ну надо делать что-то хорошее. Они вот идут и делают. Это сейчас очень тоже, наверное, для многих актуально, потому что сейчас для всех очевидно, что нужно, ну, нельзя просто вот сидеть и там, не знаю, ничего не делать. То есть нужно обязательно, ну, кому-то помогать, как-то вот какую-то активную позицию занимать. Но иногда люди все равно эту пустоту, она настигает их и, так сказать, даже где-то вот, условно говоря, в больнице или там в хосписе, где они трудятся, потому что у них не выстроены, видимо, вот эти взаимоотношения с Богом. Они себя не знают и не понимают, а Господь от них чего ждет, какую задачу Господь перед ними-то ставит. И у меня возник вопрос, а как это узнать, собственно говоря? Вот как вы, например, поняли, что чего Господь от вас ждет? Как это происходит? Может происходить.
Вот сейчас я скажу две такие мысли, вот прям вы стали говорить. Первое, вот я сейчас еще прохожу испытания, они еще для меня не закончились, а вот они еще идут, и я вот для себя точно определила, что действительно, если человек хочет почувствовать Господа, вот правда, в немощи он узнает, это правда, это абсолютнейшая правда. Он чувствует все острее, чувствует его присутствие лучше, и чем больше человек смиряется и сокрушен сердцем и понимает, что с ним происходит, а не рисует себе, какой он на самом деле, красивый там и так далее, там, успешный и так далее, это все как бы, это все напускные формы, от которых мы должны, наоборот, избавляться, это все грязь такая напускная, вот, то, конечно, вот если он занят этим внутренним процессом сокрушения самого себя, самоотречением, самоукорением, то этот процесс происходит быстрее, если глубинно брать, да, глубина. А если вот таким новоначальным, да, людям дать, то вот первое, что мне кажется, это, вот я всегда про это говорю, важно человеку услышать Божий призыв. Божий призыв раздается в каждом человеке. Проблема в том, что не всегда человек может его, вот, кстати говоря, вот не всегда он может понять, что это Божий даже призыв. Я часто такое замечала, вот стоит женщина, даже вот в храме она там, я смотрю, а у нее уйдет этот призыв, я подхожу, я говорю, вы что-то, она, да, да, и вот, и ты вот, я увидела это в человеке, я ее подхватила, объяснила, и дальше она сама пошла, она уже потом год ходит, может, в эту церковь, все понятно. Вот, конечно, хорошо, если рядом будет человек, которому объяснит, что это был Божий призыв, он тебе сейчас зовет, и вот нужно этот Божий призыв ответить согласием, да. Божий призыв, он в жизни человека раздается много раз, очень много раз. Вот, кстати, тоже не рассказывала, могу рассказать, допустим, и вот на этот Божий призыв, сейчас скажу, надо ответить согласием и, безусловно, постараться сделать так, чтобы тогда Господь сам будет участвовать в твоей жизни. Не ты, как бы ты будешь, понятно, но Он участвует в твоей жизни, и ты, твоя жизнь складывается самым лучшим образом, таким, что ты даже знать не мог. Ну вот представьте, меня сегодня, я сегодня могла бы не сидеть здесь, с вами не разговаривать, для меня вторая жизнь, а просто потому, что я отвечала на Божий призыв и отвечала на послушание там, да, своего духовного отца владыки. Благодаря этому я жива. Но это же не счастье ли? Конечно, счастье, да, это радость. Я могла бы сегодня быть совершенно в других местах, а сегодня сижу и с вами разговариваю, могу еще послужить там людям, миру и так далее. И вот, допустим, такая вещь, что вот я работаю даже в детском центре, сейчас пример приведу быстренько, как я даже в синодальный отдел попала, знаете, вот, кстати, тоже ведь чудесно, я же как бы тоже интересна была. Я очень, у меня был Божий призыв найти свой храм. Я его никак не могла найти. То есть я ходила в храм, меня, в принципе, все устраивало. Я не могу сказать, что мой храм был плохой. Я всех там знаю, я знаю священников, мы часто собираемся дома, празднуем дни рождения. Но у меня при этом был Божий призыв найти свой храм. И вот когда я начала, и причем я знала, это должен быть старинный храм, то есть я четко знала, что мне надо. Я начала, выписала для себя на листочке, значит, там храмы, взяла своего мужа и говорила, следующая литургия у нас в этом храме. Он, значит, со мной муж в этот храм, в другой храм, а народы, он... Потом в какой-то момент у меня муж замолился просто. Он сказал, слушай, говорит, а когда закончится наше путешествие? Ты мне можешь объяснить? А то я, говорит, везде с тобой путешествую по всей Москве. Что мы ищем? Я ему говорю, Лёша, пойми, у меня сейчас призыв, мне надо найти свой храм. Он говорит, а, понятно. Ну, говорит, я все жду, когда же ты его найдешь. Вот, слушайте, в это время параллельно, а так как вы знаете, я еще провожу большой благотворительный фестиваль «Я верю», я написала письмо. Тогда Святейший благословил наше мероприятие «Я верю» для детей и сирот. И я написала письмо прям в патриархии, в канцелярию, в обычном порядке, как обычный человек, с просьбой благословить наше мероприятие. Никаких протекций, ничего не было. Просто написала письмо. И, значит, в этот момент я ищу... Вот я написала, отправила, ищу, в общем-то, как бы тот храм, куда мне надо, в общем, прийти. И вдруг я прихожу, значит, в храм. Я пришла в храм, где служил владыка. Он уже сейчас является моим духовным отцом, владыка Серафим Истринский. Я прихожу и смотрю его литургию. И вот я когда смотрела, как он служит... Ой, у меня, я что-то пережила невероятное просто. Я сначала подумала, мне показалось. Ну, такое бывает, да, надо же перепроверить еще все это. Я пришла второй раз, но он уже не служил. И не, было иначе уже. Все-таки вот как люди все-таки влияют, и общая молитва важна, дух человека. Я пришла еще раз, и я поняла, что да, вот я пришла, это вот мое, я здесь должна остаться, здесь я буду возрастать. А призыв был у меня, я просила Бога о возрастании. Я прям просила, говорю, Господи, сделай так, чтобы я возрастала, мне это очень важно, возрастать духи, потому что дух животворит. Буква убивает, а дух животворит. И получилось так, что я ходила прям весь Великий пост, ходила. Он тоже, естественно, меня заметил, он знал, что я медийный человек, тут же обратил внимание. И, собственно, получилось так интересно, он меня пригласил к себе, вот как раз синодальный, просто, ну, условно говоря, на чашку чая, потому что я там новая прихожанка и так далее. И что вы думаете? Я к нему прихожу, утром у меня пришло письмо от Святейшего Патриарха. В письме Святейшего Патриарха написано, значит, благословляя, значит, благословение, значит, Божие на ваше мероприятие, там, я верю, и на все благие дела, которые вы совершаете, я сам не смогу присутствовать, но благословляю присутствовать на мероприятии владыку Истринского Серафима, председателя, значит, синодального отдела по делам молодежи, епископ Истринского Серафима. Я, значит, прихожу, а я уже этот документ вижу. Я сажусь, я говорю, ой, здрасте, владыка, вы, наверное, уже видели письмо? Он говорит, какое письмо? Я говорю, подождите, вы еще не видели? Он говорит, нет, мы вот только с вами сейчас встретились. Я ему, естественно, показываю письмо. И вот мы сели, вот надо было видеть минуты 2-3, мы просто замерли, поняли, что эту встречу просто организовал сам Господь Бог. Но при этом самое поразительное, посмотрите, какой я круг сделала по Москве, чтобы прийти посмотреть, как он послужил. Я же видела в литургии, то есть мне стало понятно, что он за человек. Я уже пришла к нему, в общем-то, подготовленной от Бога.
Вот такой час у нас сегодня, дорогие друзья, полный чудес и промысла Божьего на примере Дианиной жизни. И мне кажется, можно разговаривать еще очень много, и событий прекрасных каких-то вот этих вот цепочек божественных, их очень много в жизни Дианы, в жизни каждого из нас. Будем трезвиться и смотреть в свое сердце, дорогие друзья. А Диану, дорогую, поздравляем с днем рождения.
Ой,
у нее был
большое.
День рождения, ей исполнилось 45 лет. Она сказала, что можно об этом смело говорить. Проблема, она в этом никого не видит, а только счастье и вся жизнь впереди, да, действительно.
И, кстати,
так.
15 лет компании «Имена Продакшн», что же тоже, мы юбилей тоже, видите, как празднуем. Для меня именно это тоже ребенок.
Да,
это,
конечно.
По сути, один большой ребенок, который как бы живой такой.
Живой организм.
Да.
Мы вас поздравляем,
спасибо.
Мы желаем вам процветания, помощи Божьей, красоты, здоровья. Все, что у вас есть, пусть увеличивается, как вы сказали, возрастать, вот возрастайте, дорогая
спасибо
Диана.
Большое.
И, дорогие
спасибо.
Друзья, это был «Вечер воскресенья» на Радио Вера. В этом часе с нами была Диана Тивосова, советник председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Основатель компании «Развитие детей» «Имена Продакшн», продюсер телевизионных проектов и сериалов. Огромное спасибо Диану. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Спасибо
Мы
вам большое.
Прощаемся
спасибо.
С вами. До
спасибо.
Следующего
Очень
воскресенья.
Приятно было говорить с вами, тем более еще так сердечно. Такие важные
да.
темы, и все очень, очень близко.
Спасибо.
И вопросы ваши были очень
спасибо.
Интересны.
Спасибо,
благодарю
что
вас.
Пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.
С Богом.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».